Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих «Радость» на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге, протоиерей Вячеслав Харинов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Прошу вас благословить наших телезрителей на начало.
Я думаю, что благословен труд миротворца и по заповеди блаженства миротворец является тем, кто неизбежно исполняет этот труд примирять воюющих. Это требует анализа обстановки, усилий. Это требует от человека не быть пацифистом или дезертиром в тылу, но быть на передовой. Тот предмет, которому мы сегодня приблизимся, война, это состояние минимальных этических норм, когда от человека требуется совершенно немного. И выявление гигантов духа на этом фоне, возможность быть человеком бесстрастно, беспристрастно и благодушно судящим ситуацию военную, ну, наверное, это удел людей духовно развитых. Вот этой развитости, не боязни обсуждать острые вещи, наверное, хочется молитвенно всем нам пожелать. Блаженны миротворцы, потому что они ходят по линии фронта. Они призывают к миру обе воюющие стороны. И обе стороны стреляют. Говорить о войне всегда очень трудно.
Спасибо, Господи,
Господь,
батюшка.
Поможет нам сегодняшний разговор совершить.
Дорогие друзья, а я озвучу нашу сегодняшнюю тему. Наша тема – церковь и война. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы по теме. Батюшка, вы уже обозначили, может быть, основную канву нашего сегодняшнего с вами разговора. Но я так понимаю, что наш разговор еще обусловлен той конференцией, которая состоялась в Петербурге совсем недавно. Не могли бы вы рассказать немножко об этом событии?
Да, это была конференция, организованная областным правительством, правительством Ленинградской области, на тему «Церковь и война». И основная тема была, конечно, роль конфессий, роль религиозных организаций вот в этой в победе в Великой Отечественной войне. Но надо сказать, что для меня эта конференция оказалась уже как бы завершающей или утверждающей то, что мы обсуждали в сентябре в Италии. Это вторая конференция, на которой я присутствую, а в Италии, где я оказался по благословению архиепископа Амбросия, ректора Духовной Академии, где я несу послушание, там как раз обсуждались вот эти вопросы на уровне, ну, европейском. Я могу сказать, что наш научный уровень не ниже европейского. И очень часто богословам, философам европейским не хватает даже уровня осмысления проблемы или подхода к проблематике войны и мира, как она изложена, как мы ее видим в социальной концепции нашей церкви. Все-таки социальная концепция – это очень глубокий документ, очень серьезный, который, может быть, дает абрис проблематики, такой скетч, зарисовку иногда, но касается очень важных, серьезных вещей. И вот сравнивая европейский подход, сравнивая проблематику людей Европы и то, что волновало в основном отечественных, хотя были и приглашенные гости из рубежа на конференции нашего областного правительства, надо сказать, что все-таки, мне кажется, глубина проблемы и такой глубинный патриотизм, такая принадлежность конкретной религиозной формации, к религиозной традиции, все-таки выше у нас тут России, казалось для меня. И конференция наша областная, в общем-то, оставила более глубокое впечатление, чем даже вот конференция в Италии. Есть определенная поверхностность европейцев в освещении проблемы. Есть отстраненность историков. Как бы это происходило, но вроде бы это не касается тебя и твоей семьи. Боль, переживание, острота проблематики сильнее чувствуется вот на нашей российской почве.
Батюшка, позвольте, чтобы у наших телезрителей сложилось более четкое представление о той конференции, которая прошла, мы представим нашим дорогим друзьям репортаж нашей петербургской корреспондентки Ксении Голышевой о этой конференции. Давайте посмотрим.
Священнослужители, преподаватели петербургских вузов, представители правительства Ленинградской области в очередной раз обратились к военной истории и участию в ней церкви. Каждый православный знает, что победы нашего воинства во многом были вдохновлены верой, даже в те времена, когда вместо нательного креста носили советскую звезду. Но детали, подробности войны, если их не сохранять как вещественные доказательства, ускользают, теряются во времени. Поэтому сегодня просто необходим этот разговор между правительством и православной церковью.
Конференция, можно сказать, направлена сразу на обсуждение нескольких блоков проблем или крупных. Это что такое религия в обществе, это как общество переживает войну, это, наконец, как церковь помогает народу в противостоянии, в борьбе с врагом.
Мы хотим и концептуально, вспомнив и имена, и святых, и героев, концептуально что-то осмыслить и вдохновиться вот персонально вот какими-то подвигами, какими-то событиями и воплощать их в настоящем, идти вперед. Это творческий такой процесс.
Чтобы почтить память павших воинов, петербургский священник отец Вячеслав Харинов ежегодно проводит мотопробеги. Их участники посещают места боев и воинских захоронений не только в Ленинградской области, но и на территории Европы. На конференции отец Вячеслав представил часть музейной экспозиции при Скорбященском храме «Неоконченная неизвестная война». Это экспонаты военной археологии, которые священнику приносят поисковики. Солдатские нательные кресты, ладанки, иконки, Евангелие и молитвословы, найденные на дне окопов, в блиндажах.
Это, конечно же, и попытка увидеть христиан по ту сторону фронта. Это кресты и четки немецких солдат. Такая неизвестность войны заключалась в том, что ведь не все были белокурые бести, не все были нацисты. Были ведь и христиане. Мы знаем и примеры истинно христианского поведения среди немецких солдат. Спасение жизни нашим раненым, деятельность врачей немецких. У меня на деревенском приходе спасали ребятишкам жизни, делали операции, аппендициту сами перевязывали, приходили.
Отец Вячеслав возглавил одну из секций, посвященную увековечению памяти защитников Отечества. И проблема в том, что даже имена найденных солдат не высекаются ни в мраморе, ни в граните. Могилы на Невском плацдарме, на Синявинских высотах в большинстве своем остаются безымянными. Отец Вячеслав потерял счет тысячам солдат, которых он хоронил. Государство не успевает устанавливать мемориалы. Регулярно находятся непаспортизированные военные могилы. Говорили на конференции и о духовном смысле поисковых работ, о вере на войне, о воинских храмах-памятниках и многом другом. Участники конференции надеются найти отклик на свои предложения органов исполнительной и законодательной власти, а также будут рады сотрудничеству с единомышленниками.
Батюшка, я, конечно, понимаю, что сюжет далеко не отражает всей полноты того, что происходило на конференции, и уж тем более ваше краткое интервью не отражает всех тех мыслей, которые вы хотели выразить в конференции. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что вот лично вы хотели донести своим слушателям.
Ну, надо сказать, что, конечно, счет нашим-то солдатам, которых я похоронил, я не потерял. Конечно, можно приблизительно говорить, там, 65 тысяч я похоронил. В своем интервью я доносил другую мысль, что количество похороненных не увековечено, не высечено на камне. Высечены имена тех, кого мы нашли. Но вот сегмент на Невском плацдарме, на Невском пятаке, и там в этом сегменте лежит около 1000 бойцов, а на камне 29 имен. Создается ощущение, что там 29 красноармейцев, чего подобного. Вот это первый момент. И процесс увековечения, он, конечно, очень серьезный, он связан с законом об увековечении. Это, в общем-то, неисполнение закона подчас. По бедности или по нерадению, по недомыслию. Но нужно всех увековечить. Если мы не увековечили, не знаем имена, надо написать. Там 981 неизвестный солдат. Хотя для меня это все известные солдаты. Я думаю, что никто со мной не поспорит в плане того, что судьбы их известны людям, народу, подвиги известны Отечеству, а имена известны Богу. Поэтому, конечно, вот эта неизвестность солдат – это такой тревожный симптом. Множатся могилы неизвестных солдат, и вместе с этим все более неизвестной становится война. Ну и, конечно, прозвучавшая в сюжете вот эта милость, которую я призываю к падшим, по слову поэта, в отношении немцев, она не отражает характер моей деятельности. Я занимаюсь нашими бойцами, но приходится находить и немцев, и из песни слова не выкинешь. И миротворец должен говорить о правде, о том, что было. Вот. Но надо сказать, что прежде всего, конечно, поражает это религиозная жизнь наших красноармейцев. Вот в сюжете была труба белая с образом Богоматери на ней. Так эта труба стояла в дзоте около наших траншей. Она была закамуфлирована, зимний дзот, она выкрашена в белый была, но по направлению к нашим траншеям, к нашим окопам, на белом снегу все видели образ Божией Матери. Враг не видел его, а наши, лежавшие сзади в траншеях, видели, что там впереди в дзоте наши бойцы лежат под покровом Божией Матери. Красиво, красиво, неожиданно, совершенно. Вот такие вот неожиданные находки, они, конечно, открывают какую-то другую войну. Нам в музей отряд Ингрия нашего университета сейчас передает поразительную находку. То, что было найдено в кармане снайпера, проигравшего дуэль. Вы знаете, что снайперы выходили на свою работу. В немецких документах, в сводках необратимых потерь всегда указывались потери от снайперов и обязательно указывалось количество уничтоженных снайперов на каждый день. За снайперами охотились. И очень часто снайпер выслеживал другого снайпера. Поединок назывался снайперской дуэлью. Снайпер ведь работает, делает выстрел и потом долго таится, его как бы нет. И вот в момент выстрела надо засечь его и потом работать уже на опережение. Вот нашли нашего снайпера, проигравшего такую снайперскую дуэль. У него была выпущена пуля из винтовки, и его подстрелил другой снайпер вражеский. И что вы думаете, в кармане у него Новый Завет, Евангелие. Человек, идущий каждый день на свою боевую работу, исполнять то, что возложено на него присягой и ответственностью перед обществом, перед страной, идет защищать Родину, нарушая одну из самых серьезных заповедей Божьих – «Не убий». Идет сознательно, идет осмысленно. И в кармане не устав воинский, не пособие по уходу за оружием, а лежит Новый Завет. Вот такие вот находки пронзительные, они, конечно, дают какое-то новое ощущение войны. Они заставляют взглянуть на войну и миросозерцание людей на войне совершенно по-другому.
Батюшка, впечатляют те слова, которые вы сейчас произносите, но к нам дозвонился первый телезритель, и мы прервемся. Раб Божий Александр, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вот, может быть, не кстати хороший вопрос. Я извиняюсь, спасибо за передачу. Вот у каждого человека считается, что есть душа, но она как бы не умирает. И вот сколько существует человечество, такое количество народу погибло, да, в смысле скончалось. Вот, так вот, где эти души все сохраняются, если известно? Вот.
Спасибо за вопрос.
О тайне загробной жизни церковь говорит очень осторожно и прикровенно. И мы должны говорить о новой реалии. Мы должны говорить о таких вещах, которые в наш лексикон не входят. У нас нет понятийного аппарата. Апостол Павел говорил о том, что не видел глаз, не знает человек, что уготовил Господь по исходу из этого мира его душе. Поэтому то, что мы говорим о загробной жизни, то, что мы говорим о месте пребывания душ праведных и неправедных, это все очень прикровенно, это все очень осторожно, и это все на том понятийном, терминологическом, лексиконном фундаменте, который, в общем-то, не работает с этой новой реалией. Почему мы молимся за усопших? Да потому что душа находится в ошеломлении от того, что открывается. Находится в таком ошеломлении растерянности, что ей нужна поддержка, ей нужна помощь. И наша молитва становится вот этой помощью, словами любви и духовной поддержки. Слово ведь это же духовная энергия. Это часть вот этой реалии духовного мира. Очень важная и серьезная. Нам кажется, что молитва – это что-то, сочиненное такими вдохновенными мужами и является неким таким риторским, образцом, является почти литературным произведением. Да ничего подобного. Ничего подобного. Без помощи Божией мы даже не могли бы обратиться к Нему. Он знал, что нам потребуется обращение к Нему. Он дал нам эту веревочку, эту веревочную лестницу из своего высока. Он сбросил нам. Нам кажется, что молитву мы сплели, что это мы связали эту лестницу в небеса. Да ничего подобного. Господь нам дает это. И поэтому она благодатна. Не потому, что мы сопрягаем слова, конструируем и выстраиваем свою апелляцию к небу. А потому что с неба нам дается эта благодатная помощь, и молитва оказывается тем каналом, по которому наши слова достигают небес. И молитва нас питает, и молитва нас греет, и молитва нас вдохновляет. Вот в чем дело. Поэтому наша молитва о усопших – это ведь тоже не только поддержка их, это и ответная поддержка. И мне приходилось говорить с очень многими фронтовиками. Да и у меня отец фронтовик был, воевал. Вот. И о бессмертии этих душ, об ответственности, о том, что наши павшие нас не оставят, по мысли Владимира Высоцкого, о том, что они с нами остаются, о том, что это невыявленные герои и святые являются теми, свидетелями, подчас, невидимыми, безмолвными нашей продолжающейся войны. Но это, конечно, для меня очевидно. Поэтому я думаю, что о месте пребывания всех этих душ говорить опасно, да и неразумно. А о необходимости связи с ними молитвенной говорить нужно. Я думаю, что эту молитвенную поддержку ощущает и каждый, кто прикасается к войне, и к тем, кто жизнь свою положили за други своя и показали эту наибольшую любовь на земле.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Вячеслав, хотелось бы вернуться к озвученному вами моменту о снайпере с Евангелием. Клайв Льюис в своей книге «Просто христианство» критикует такой недопацифизм, когда человек на войну идет с упадническим настроением о том, что вот его как будто бы принуждают делать грех. То есть он вроде бы и на войне, а желания, по большому счету, участвовать в ней нет. Как вы считаете, какое настроение является правильным для настоящего христианина, попадающего на войну?
Каждого христианина, когда только делают христианином, когда его крестят, его называют новоизбранным воином Христа Бога нашего. В молитве на крещение мы все были названы новоизбранными рекрутами, новоизбранными солдатами Христа. Спрашивается, зачем солдату, Христу солдаты? Зачем ему эти рекруты? Что за война? Какую войну может вести церковь, если она осуждает войну человеческую как форму самой ужасной греховной непримиримости человека к человеку? Ведет, благословляет одну единственную войну, войну со злом. И сводки боевых действий, эти ведомости о необратимых потерях воинских каждый день мы получаем, каждый день. И каждый день у нас война. Мы выходим из дома, выходим в этот мир как на войну. И нам надлежит вести себя мужественно и быть солдатами, которые борются за добро. И в этом отношении проекция этой войны на любую человеческую – это вещь очень важная и нужная. Поймите, ведь вот мы говорим легко так – Ветхий Завет, Новый Завет. Что такое завет? Это союз. Это союзнические обязательства по отношению к Богу. Мы связаны этим союзом. И в этом отношении мы не вправе воевать на чужой стороне, мы не вправе ему изменить. Священная история полна вот этих примеров, когда Ветхий Завет, когда Бог гневается на свой народ за измену. В чем эта измена? В том, что они изменяют союзническим обязательствам. Они начинают воевать на другой стороне, на стороне зла. Они начинают вершить злое. И вот ощущение, мироощущение, миросозерцание себя как солдата должно быть свойственно христианину. Это абсолютно естественная вещь. Это то миросозерцание, к которому, собственно, мы все призваны. И в этом отношении существуют и критерии справедливости войн, и внутренняя этика и совесть человека. И понимание того, что ты связан присягой, связан тем, что ты защищаешь Отечество, и солдат не отвечает за ошибки командования. Плох тот солдат, который входит в дискуссии или оппонирует начальству и начинает говорить, что метеоусловия не те, что план командования несовершенный, что вооружение не соответствует, так сказать, боевым условиям. Это плохой солдат, а хороший солдат тот, кто идет и исполняет то, что возложено на него присягой. Поэтому, конечно же, христианское понимание солдатского служения, солдатского долга, оно очень глубинно. Оно зиждется на нашем религиозном уповании. И тот мир, который мы должны принести в результате войны, он должен соответствовать тому миру, который мы имеем со своей душой, со своей совестью, и тому миру, который мы устанавливаем с Богом. Это тот мир Божий, который должен быть в душе человека. Тот, кто не имеет этого мира с Богом, тот, кто враждует с Богом, тот, кто враждует со своей совестью, тот никогда не сможет воевать хорошо, грамотно и быть победителем. Побеждает только тот, кто и приносит мир на землю, только тот, кто имеет вот этот мир с Богом, с ближним, с собой, со своей совестью.
Спасибо. Отец Вячеслав, говоря о конференции «Церковь и война», хотелось бы узнать, не является ли этот диалог, который там возникает, разговором между своими? То есть свои для своих говорят, по большому счету, известные вещи. Или все-таки резонанс достаточно широкий, чтобы принести пользу?
Ну, отвечу провокационно. Это не диалог, это полилог. И, конечно же, это разговор со своими. Конечно, свои разговаривают. Ну а как на фронте? Будешь говорить с чужим? Будешь вести диалог или полилог с неприятелем? Ну, через агитационные машины, да. Через агитлистовки, да. Это пропаганда, контрпропаганда, это идеологическая работа и так далее. Но о серьезном, о победе, о мире, о цели борьбы, говоришь, со своими. Поэтому на фронте, конечно, мы все свои. И те, кто были, конечно же, свои. Они свои и по своему служению, по своему призванию. Здесь и профессора нашей духовной школы, и университетов, здесь священники, здесь студенты наших вузов, здесь представители казачества. Что они, чужие нам? Нет, конечно, свои. Другое дело, что, конечно, точки зрения могут быть разные. Конечно, может возникать полемика на те или иные, на ту или иную проблему. Могут разные, ракурсы, разные сегменты одной и той же проблемы освещаться. И что говорить в этом смысле и интересно, но говорят свои. Говорят свои, а резонанс вот как раз большой. Мне кажется, что проблемы, поднимавшиеся на конференции, и вообще проблемы войны и мира, они интересны всем людям Земли. Не случайно это, название Лев Толстой вывел свою книгу жизни «Война и мир». Это многозначительное очень название. Это не просто поход Наполеона в Россию выведен. Книга очень глубокая. Вот поэтому, конечно, очень много интересных было тем, докладов, выступлений. Замечательно наш профессор университета Барышников Владимир Николаевич говорил о войне 1939 года, советско-финляндская война, зимняя война. Я не занимаюсь этой войной, мне тем более было очень интересно послушать его. Я только чуть-чуть касался этой войны. У нас мифологемы какие-то, создаются, очень смешные вещи. Якобы там Маннергейм чуть ли не, такой любитель Петербурга и русский офицер, который, можно сказать, остановил немцев, не пошел у них на поводу, не дал им возможности войти в Ленинград и разрушить, что, финны только стремились к своей границе и все прочее. Это глупость, это чушь. Чушь, надо посмотреть, как он инициировал контакты с фашистской Германией, как он встречался с руководством вермахта до войны. И первый самолет со свастикой, который ввел в качестве государственного знака Маннергейм, это был самолет, подаренный фон Руссеном, немцам, и прочее, прочее. Не надо мифологем, не надо иллюзий. И русский офицер, который воевал в Первую мировую против немцев, а потом вдруг обнаружил у них своих самых тесных и серьезных союзников, без заключения серьезного военного договора, позволивший немцам войти в Лапландию и разместить свои войска, это единственная страна в Европе, Финляндия, которая такое устроила, без заключения военного союза. Ну какая тут романтика? Какие тут могут быть иллюзии? И даже как об офицере это можно говорить, с известным сомнением. Не случайно несколько лет назад его памятник облили красной краской сами финны и написали по-фински над ним «палач». Поэтому есть вещи, которые создаются как мифологемы, а история развенчивает это и показывает людей в их истинном свете. Вот. Замечательный доклад нашего историка. Я не то что уважаю, обожаю труды Шкаровского Михаила Витальевича. Я преклоняюсь перед его работоспособностью и его аналитикой, его умением работать как архивисту. Поразительный человек. И его доклад о деятельности духовенства нашего – это совершенно новая страница в истории изучения войны. Я специально попросил, он прислал мне на почту этот доклад. Замечательно. Я еще не могу оперировать фактами, но то, что он поднял, это прекрасный вклад в историю войны. Ну и много, конечно, я возглавлял практическую секцию, и мы говорили о вещах очень серьезных и важных. И здесь выступал Евгений Васильевич Ильин, командир отряда «Ингрия», университетский преподаватель, доцент, который говорил о том, что имя солдата известно Богу, что причастность к поисковой работе на самом деле это причастность к самому высокому. если мы пытаемся найти это имя, то мы в известном смысле и приближаемся к Богу, который знает этого солдата, знает эту судьбу. По промыслу Божию в известном смысле и солдат-то оказывается в этой ситуации. Вот мы к этому промыслу вдруг прикасаемся, мы оказываемся вовлеченными в судьбу совершенно особую. Вот. И наши священники замечательные, отец Валериан Жиряков из храма взыскания погибших иконы Божьей Матери из Невской Дубровки, он замечательно говорил о своем видении, вкладе прихода в осмысление военных событий, в мемориализацию, в увековечение памяти защитников Отечества. Вот. И Щербатюк Анатолий, отец, говорил замечательно о своем современном, так сказать, служении в воинских частях. Вот. Отец Дмитрий Василенков, он представитель отдела по работе с казачеством, глава отдела, но он говорил вообще о проблематике служения священника в современной армии, делился воспоминаниями и впечатлениями от собственных командировок в горячей точке. Поэтому это очень интересный разговор, и разговор такой по делу, острый, и война не то место, где можно рассусоливать и говорить как-то абстрактно и, аморфно. На войне убивают, стреляют, и война, собственно, в известном смысле продолжается. Она начинается с информационной части. Насилие, прежде всего, это информационное насилие. Пушки потом начинают стрелять, и пулеметы потом начинают говорить. А сначала говорят дикторы, сначала хроника, сначала средства массовой информации, полоса газеты. Но за этой полосой газеты, может быть, уже видны или слышны там очереди пулеметные или автоматные. Если эта информация препарируется, преподается каким-то образом, то это может быть уже началом насилия.
Отец Вячеслав, скажите, а на какие мысли, проекты, мероприятия вдохновляют вот подобные разговоры на конференции?
Есть замечательная традиция российского православия. Мы посвящаем храмы военным событиям, войнам. Петербург вообще особенный город в этом смысле. Мы можем вспомнить здесь, конечно же, и Самсоневский храм, собор, посвященный павшим воинам Полтаве, Гангутское сражение, Гренгамское сражение, это Пантелеимоновский храм. Мы можем вспомнить Измайловский собор, посвященный Измайловскому полку и подвигам во время Турецкой войны, не случайно, это обелиск из турецких пушек, Преображенскому полку, Преображенский храм, посвящен подвигам Преображенского полка. Увы, ныне несуществующий Космодемьяновский храм Лейб-гвардии саперному батальону, посвященный подвигам в балканских войнах и в турецких войнах наших солдат. На этом месте сейчас стоит станция метро Чернышевская. Мы можем даже вспомнить Скорбящинский храм наш. Он был посвящен Прутскому мирному договору, благодаря которому армию Петр бросил на север, сюда, и защитил эти пределы от шведов. Если бы не Прутский договор с Турцией, когда мы, конечно, отдали весь Азов, но мы бы тогда не удержали север, не было бы Петербурга. В этом отношении, конечно, мы можем вспомнить и Николу Богоявленский, морской собор, посвященный нашим морякам. Мы можем вспомнить ныне восстановленный, прекрасно восстановленный Свято-Николаевский собор морской в Кронштадте. Мы должны вспомнить Спас на водах, где были доски со всеми чинами погибшими, павшими, со всеми названиями кораблей, лодок и шлюпок, и всех, кто погибли на водах. Варварством было уничтожить этот собор. Жаль, что мы его не восстановили до сих пор. В основании, когда его основывали, положили Георгиевский крест, а завесой в храме был Андреевский стяг. Разрушили мы его. Ну и, конечно, вот эта традиция воинских храмов, мы должны увидеть, что мы посвящаем ныне взять, конечно же, Охтинский блокадный храм, Успенский, взять Лезинский, поминавшийся уже сегодня в Сологубовке, взять наш Георгиевский храм, тот же храм взыскания погибших иконы Божией Матери. Мы пытаемся делать то, что, может быть, не сделало государство даже. Мы увековечиваем память павших воинов согласно традиции культурной и исторической вот нашего православия. Поэтому на самом деле практический выход из конференции, практические какие-то вещи – это, извиняюсь, наша работа по осмыслению и увековечению памяти. Сейчас мы строим храм в Апраксине, на станции Апраксин, который будет посвящен всем солдатам, павшим в Синявинских операциях, в Вороновской операции, в Амгинской операции. Это единственный храм на огромном протяжении, где пали по самым скромным подсчетам более 300 тысяч наших солдат. Нет других памятников. Вот мы этим занимаемся. А на конференции вдруг выступает девочка, Ивицкая Анечка из университета, который прекрасный доклад делает о том, что, оказывается, воинский храм в России еще становился таким прообразом будущего военного музея. Оказывается, эти воинские церкви, полковые церкви, вот сейчас в Ямбурге восстанавливают полковую церковь, пытаются, доклад был тоже на моей секции. Эти полковые храмы, они были прообразом будущих музеев. Это были центры патриотической работы, воспитания прежде всего нижних чинов. Посещение такого храма, когда солдат видел регалии, знамена противника, когда он видел ключи от чужих городов, которые взяли его сослуживцы, может быть, служившие чуть ранее. Это же потрясающий кураж, это потрясающий момент вдохновения какого-то. Понимание того, что ну, не зря они несут службу. Вот они, плоды борьбы. Вот они, те награды, которые получила часть. У нас, к сожалению, этого нет, а, извините, ленинские комнаты прошлого не дотягивают до уровня. Были музеи части? Были. И это очень замечательное, сказать, начинание было. Оно должно быть продолжено. Ну так вот, эти маленькие музеи частей, которые были, от которых, к сожалению, в годы перестройки армия отказалась, считая, что это не дело армии заниматься музейной работой. Ошибка, большая ошибка, потому что это прежде всего патриотическое воспитание солдата, это прежде всего морально-волевые качества, которые воспитываются в солдате. Вот так вот, прообразом таких музеев все равно были наши воинские храмы и остаются поныне.
Батюшка, перед тем, как продолжить, позвольте, мы примем еще один звонок. Раба Божия Людмила. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. Мне хотелось бы получить ответ вот на такой вопрос. Я работаю в учебном заведении, и значит, сейчас очень много говорят о патриотизме. Но мало кто понимает, что это такое. Поэтому очень важно мне знать, что такое патриотизм для россиянина современного в связи с событиями на Украине. Спасибо.
Спасибо вам большое, батюшка. И позвольте, перед тем, как ответим мы на этот вопрос, мы посмотрим еще один сюжет, который, я думаю, к этому вопросу тоже относится.
Пожалуйста.
22 июня – один из тех дней, когда каждый житель нашей страны, не стесняясь, может проявлять свои патриотические чувства. Потребность вместе переживать трагедию далеко отстоящих от нас событий уже третье поколение приводит жителей России на те места, где пролилась кровь, где погребены тела бойцов, заслонивших собой родину, на те поля сражений, в пересыпанную свинцом землю которых засевали они семена Великой Победы. Мотопробег «Свеча памяти» в пятый раз собрал питерских мотоциклистов на торжественный марш памяти. Погода мотопробегу благоприятствовала. Многократно колонну заливали потоки дождя, словно предлагая мотоциклистам проникнуться тяготами военной поры и примериться к свинцовому дождю, в потоках которого долгие 4 года несли наши предки знамя победы от Москвы до Берлина.
И там, где кончается морем земля, где волны особенно зыбкие, где встретили пушки, где били наклёст, и брали десантников в вилку, и падал в холодную воду матрос, оставив в волне бескозырку. Мы сейчас пройдем в воде
и катера, который у нас идет, испустим маленькие венки цветов.
Из Санкт-Петербурга колонна мотоциклистов проследовала до бывшей деревни Марьино у Ладожского моста через Неву. Здесь в январе 1943 года было разорвано кольцо блокады. Затем мотоциклисты направились к мемориалу «Невский пятачок», где в продолжение почти двух лет батальон советских солдат удерживал плацдарм для нашего наступления. После этого колонна из 125 мотоциклов прибыла на Синявинские высоты, самый кровавый участок Ленинградского фронта. Каждый год в этих местах поисковые отряды находят десятки бойцов, одетых кто в зимние шинели, кто в летние гимнастерки, где взрывы бомб 41 года и снарядов 43-го многократно перерыли землю и положили рядом тысячи немцев и тысячи русских. Закончился мотопробег в селе Лезье, где находится самое большое в Европе немецкое солдатское кладбище. В акции участвовали представители лютеранской общины церкви святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге. Учащиеся православной воскресной школы села Лезье под руководством сестер Свято-Георгиевского сестричества приготовили для гостей литературно-музыкальную композицию.
Сегодня у вас окажется письмо русской женщины Марии Васильевны Октябрьской. Женщины, которая не смогла остаться безучастной к общей беде. Выйдя замуж за красного командира, она сформировала свое кредо. Вышла замуж за воина, и ты служишь в армии.
Вообще цель была прокатиться в компании изначально. Ну и то, что такое происходит, это очень здорово. У меня дед здесь воевал, и я вырос с ним. И все детство вот эти рассказы я слышал. А сам на этих местах, потому что первый раз.
Люди точно так же плохую погоду, тоже ведомые чувством долга, шли добровольцами на фронт. Шли вершить то дело, которое важно было для всей страны, для всего народа. Тот же самый механизм. Можно считать, что твоя хата с краю, можно остаться дома, можно сослаться на что-то, на плохую погоду, ни здоровье, ни желание, еще что-то. Но люди делают усилия. Вот внутренний механизм этого усилия такой же, как и у тех, кто ушли на войну.
Батюшка, и если возвращаться к теме патриотизма, вот как не патриотизмом можно назвать то, что мы сейчас видели?
Ну, я считаю, что надо вернуться, конечно, и к теме, поставленной, к вопросу, поставленному нашей зрительницей о ситуации на Украине. Крайне осторожным надо быть в оценке. И церковь призывает к миру. Не случайны наши молитвы о мире. И повторюсь опять, насилие начинается с информационной части. Так легко вдруг придумать какое-то, так сказать, название противоборствующей стороне, так легко назвать своего оппонента каким-нибудь обидным словом или дать какое-то, так сказать, наименование и забыть, что это твой соотечественник, что это твой современник, что это твой брат, славянин. И неважно, кто на какой стороне остался с простреленной головой лежать в пыльной траве. Жалко всех. И недопустимо, конечно, военные действия. Недопустимо, и их надо останавливать в любом случае. И в этом отношении, конечно, я думаю, что усилия нашего правительства по миротворчеству, по установлению мира, они должны быть должным образом оценены. Существует определенные критерии справедливости войны, если это вдруг можно назвать войной. Вообще гражданская война – это вообще ужасающая вещь. Это фантастическое преступление против не только против народа, но против Бога, потому что ведь нравственными нормами ведения войны являются любовь к ближним, любовь к своему народу и отечеству, желание принести пользу своему народу и по возможности не принести вред никакому другому народу. Это критерий христианский. А посмотрите, что происходит. Кто об этом думает? Со средних веков есть критерий справедливости войны. Там много всяких пунктов. От Августина идет эта традиция. Ну, прежде всего, законная власть объявляет войну. Мы можем о легитимности власти говорить, и есть о чем говорить. Да? Есть критерий пропорциональности разрушений, когда можно использовать оружие и разрушать структуры города только адекватно, только в соответствии с тем, что требует военная задача. Ответ ясен, мы видим все, что разрушается и как. Можно говорить о том, что в критерии справедливости войн необходима защита мирного населения. Об этом всегда говорила христианская Европа. Мы видим опять нарушение этого порядка, да? Этого критерия. Вот. Можно говорить о том, что война должна восстановить какую-то справедливость, если она нарушена. А если не нарушена никакой справедливости, если все и так, то зачем тогда начинать ее? Война должна привести к миру и порядку, а если она приводит к хаосу и оттоку населения, и все, значит, тоже неправильно. И в этом отношении, конечно, надо быть крайне осторожным. Патриотизм ведь от слова «отец», верою во единого Бога Отца. Вот его качество как отца – это прежде самое первое качество для нас, когда мы символ веры говорим. Так вот, мы не можем быть хорошими патриотами, хорошими гражданами своего Отечества земного, по мысли Иоанна Златоуста, если мы плохие, сказать, граждане для небесного Отечества. И наоборот, если мы плохие граждане земного Отечества, как мы будем служить небу и небесному Отечеству? Отечество – вещь важнейшая. В известном смысле наше земное Отечество – это проекция небесного Отечества. И наше отношение к духовной традиции, к нашей вере, к упованию наших предков, к отеческим гробам. Все здесь. Это наше будущее. Если здесь мы не суразны, если здесь мы не состоятельны, не совершенны, то какая состоятельность будет потом? Это приуготовительное какое-то время. И патриотизм – это не просто приверженность к каким-то знаменам, каким-то символам. Это не просто гулкая дробь себя в грудь, что я где такой. Это на самом деле приуготовление к чему-то очень важному и серьезному. Если человек не осмыслит себя в рамках земного Отечества, он себя не найдет в небесном. Это на самом деле очень серьезная духовная работа, которую, конечно же, должны вершить специалисты и которую нельзя профанировать. Очень часто за патриотической работой, за патриотическим воспитанием, видишь, только лозунги, не наполнены конкретными знаниями, конкретной причастностью к чему-то, что связано с твоей страной. В этом отношении война, как ни странно, особенно представителям поискового движения, работающим не только со щупом в лесах, но работающим еще и в архивах, например, историкам, аналитикам, дает возможность такого приобщения к Отечеству, что тут невольно становишься патриотом. Ну и, конечно, возвращаясь к конференции, озвучание этих проблем, озвучание этих вопросов, безусловно, помогает и воспитать какого-то человека, который знает свое родство, который знает, за что пали его предки, который знает, зачем мы увековечиваем имена наших воинов. Да и воины предстают в другом свете, если вдруг узнаешь, что, оказывается, люди-то шли не только с именем Сталина на устах, но и с молитвой на устах. Когда вдруг понимаешь, что вера, так сказать, неискоренима, когда вдруг понимаешь, что ведь и восстановление патриаршества, и признание патриаршей церкви, и незакрытие приходов, которые были открыты немцами, все это просто узнавание руководством страны своего народа, который до сих пор был еще не узнан ими до конца, не познан. Вот это все очень важные вещи, и они дают возможность прикоснуться к глубинному, к своим каким-то корням и истокам. Без вот этих токов из глубинной истории, из самой глубины нашей истории, из традиций предков, этнос не живет. Патриотизм – это на самом деле то, что дает жизнь этносу, народу, то, что наполняет его жизнью, то, что дает смысл этой жизни. Поэтому, конечно, к патриотизму и патриотическим начинаниям, к патриотическому воспитанию отношение должно быть самое серьезное, самое глубокое и самое духовное.
Спасибо, батюшка. Отец Вячеслав, наверное, последний вопрос, который хотелось бы вам задать. Начали мы программу с мысли о миротворцах, а заканчиваем, наверное, мыслью о благородном воине. Какая между ними связь, между миротворцем и активным благородным воином?
Именно связь в том, что воин должен принести мир. И если воин не обладает соответствующими нравственными качествами, если он в нравственном плане несостоятелен, если он ниже по духовному устройству, чем тот, с кем он воюет, он никогда не победит. Его победа оружием может быть временной победой. Если мы не покажем противнику, что мы превосходим его в духовно-нравственном плане, он никогда не смирится. Это значит, будет партизанщина, партизанская борьба, сопротивление, еще что-то. Никогда не смирится тогда противник, потому что он будет чувствовать себя выше. Он будет чувствовать себя чище, и это будет наполнять его духом борьбы. Именно поэтому и великодушие к пленным, милосердие, сострадание к раненым, милость к падшим, которую всегда призывали на Руси, к падшим имеется в виду, к врагам, вот, это все на самом деле составляющие победы. А насилие и малодушие, невеликодушие, и немилосердие к врагам, и жесткость, они не дают настоящей победы. Мы должны пленить нашего противника и красотой души, красотой наших нравственных ценностей, нашего устройства и нашей духовно-нравственной платформы. Вот и поэтому воин должен прежде всего быть нравственным человеком. Без мира, повторюсь, с Богом, без мира с ближним, со своей душой, со своей совестью, он никогда не достигнет мира на войне, он никогда не завоюет этот мир. Мир – это всегда плод и Духа Святаго, это Божий дар, который не только предполагает, что Бог нам дарует победу и мир, но предполагает и ответственную работу, и встречные усилия человека по обладанию и, скажу так, может быть, неожиданно завоеванию этого мира.
Спасибо, Господи, батюшка. Благодарю вас за то, что вы снова пришли к нам в гости, в передачу. И прошу вас благословить снова на прощание нас.
Я сердечно благодарю вас за внимание к этим предметам, за неравнодушие к этим вещам. Ну и мне кажется, что Господь благословляет нас пока тем миром, который мы должны сохранять любыми усилиями, любыми средствами. Надо понимать, что мир – это ценнейший дар Божий. И любой дар – творчество, познание, дружба, любви, в том числе и мира – он предполагает ответственное обладание этим даром. Отношения очень серьезные с некоторыми обязательствами перед Всевышним и перед друг другом.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Шпалерной улице Санкт-Петербурга протоиерей Вячеслав Харинов, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До свидания.